Алексей Исаев. Чудо под Москвой. Эпиграф. Автор благодарит Д. Голубева, Н. Власова, П. Козлова и А. Томзова за неоценимую помощь в работе над этой книгой. Предисловие. Произошедшее под Москвой в октябре-ноябре 1941 год может показаться чудом. Вермахт, доселе крушивший в котлах целые армии и даже фронты, почти остановился, а потом и оказался отброшен на запад. Более того, все это произошло после уничтожения главных сил Западного фронта в котле под Вязьмой. Неудивительно, что часто ищут перпендикулярные ответы на вопросы о причинах столь скандальной неудачи германской армии после череды блицкригов. Это и погодные условия, и новые танки Красной армии, будто бы их не было летом 1941 год. И московское ополчение, безоружным бросаемое под немецкие танки, и, конечно же, сибиряки в одинаковых полушубках, с автоматами ППШ, сметающие одетые в тонкие шинели толпы немцев с полей Подмосковья. Жизнь, конечно же, гораздо сложнее схем. Восстановление целостного фронта после Вяземской и Брянской катастроф стало тяжелой работой, далеко не всегда приносившей ожидаемые результаты. Выстраиваемая линия обороны вновь обваливалась, вынуждая вновь и вновь выстраивать цепочку частей и соединений, собирать силы для контрударов. Прибывающие в Подмосковье соединения Красной армии оказывались плохо вооружены, посредственно обучены, а иногда и плохо одеты. Если называть вещи своими именами, то не все решения и действия советского командования, отставки И.Г. К. Жукова до командиров армий, полков и дивизий, работали на достижение того самого чуда. Некоторые действия, или наоборот, бездействия, отдаляли победу в оборонительном сражении и увеличивали наряд сил на достижение перелома в его ходе. Причем люди, владеющие реалиями 1941 год, понимают, что все эти события происходили на фоне жесточайшего кризиса противотанковой обороны Красной армии. Имевшиеся в войсках 45-м противотанковые пушки совсем не гарантировали поражение немецких танков последних серий выпуска ИСАУ «Штурмгешутц». Можно даже сказать, что они были практически бесполезны при стрельбе по ним в лоб. Основным для 45-ки был тупоголовый бронебойный снаряд с баллистическим наконечником. Этот снаряд давал хорошие результаты по броне танков 1930-х годов даже при попадании в броню под углом. Однако новейшая немецкая бронетехника оказалась крепким орешком. Даже 40-м броня современного качества поражалась под углом 30 градусов только с дистанции 150 метров. Как позднее выяснилось на испытаниях немецких трофейных танков, их 50-м лобовая броня высокой твердости пробивалась 45-м бронебойным снарядом только с дистанции 50 метров. На больших дистанциях снаряды разрушались, не пробивая броню. Осенью 1941 год ситуация усугублялась острой нехваткой самих пушек 45-ок, утраченных в больших количествах в летних боях. На страницах книги я на конкретных примерах покажу, каковы оказались последствия потерь. Все это заставляло Красную армию массово использовать в качестве противотанковых орудий массивные 85-м зенитки. Одним словом, и без того сложное в реализации чудо восстановления фронта осложнялось кризисом противотанковой обороны. При написании этой книги решалась, с одной стороны, простая, но с другой, сложная задача разобраться в механизме чуда под Москвой, какие действия одной и другой стороны привели к поражению вермахта у стен советской столицы. Для этого приходилось разбираться с различными эпизодами оборонительного периода битвы за Москву, в том числе опускаясь на тактический уровень. В рамках решения поставленной задачи автор сознательно ограничил круг рассматриваемых событий действиями центра и правого фланга Западного фронта, исключив как сражение за Калинин, так и сражение за Тулу. Одной из причин этого стал выход достойных, написанных на современном уровне, работ М. Фоменко по боям за Калинин и С. Кондратенко по боям за Тулу. Жители Москвы на строительстве укреплений. В кадр попал процесс эскорпирования, вертикальной обрезки берега реки для затруднения ее форсирования.